Похоже, что великие умы 100 лет назад видели, что произойдет сегодня или завтра, тогда как мы, те, с кем это и происходит, закрываем глаза, лишь бы не нарушать повседневной рутины. Видимо, в этом отношении и либералы, и консерваторы равно слепы. Лишь немногие проницательные писатели ясно видели порождаемое нами чудовище. Это не Левиафан Гоббса, это Молох, всеразрушающий идол, в жертву которому должна приноситься человеческая жизнь. Особенно наглядно описали этот Молох Оруэлл и Олдос Хаксли, ряд писателей-фантастов, проявивших больше проницательности, чем большинство профессиональных социологов и психологов. Я уже цитировал данное Бжезинским описание технотронного общества и хочу только привести вдобавок следующее. По большей части гуманистически ориентированный, изредка идеологически настроенный интеллектуал-оппозиционер быстро вытесняется либо экспертами и специалистами, либо обобщающими интеграторами, становящимися в конечном счете придворными идеологами власть имущих, если только не произойдет всеобщего объединения интеллектуалов для принципиально иных действий. Глубокую блестящую картину нового общества дал недавно один из выдающихся гуманистов нашего времени Льюис Мамфорд. Будущие историки, если таковые будут, сочтут его работу одним из пророческих предупреждений нашего времени. Мамфорд придает картине будущего глубину и перспективу, анализируя его корни в прошлом. Центральный феномен, связующий прошлое с будущим, как он его понимает, он называет мегамашиной. Мегамашина — это полностью организованная и гомогенная социальная система, в которой общество, как таковое, функционирует подобно машине, а люди — подобно ее частям. Этот вид организации с его тотальной координацией, с постоянным увеличением порядка, мощи, предсказуемости и всеобщего контроля, достиг почти чудесных технических результатов в ранних мегамашинах вроде египетского и месопотамского обществ. А с помощью современной технологии найдет свое полнейшее выражение в будущности технологического общества. Мамфордовское понятие мегамашины помогает прояснить некоторые недавние явления. Впервые в настоящее время мегамашина широко применялась, как мне кажется, в период сталинской индустриализации, а затем в системе, использованной китайскими коммунистами. Хотя Ленин и Троцкий еще надеялись, что революция в конце концов приведет к господству индивида в обществе, как то представлялось Марксу, Сталин предал все, что было левого в этих надеждах, и скрепил предательство физическим истреблением всех тех, в ком надежда, должно быть, не полностью угасла. Сталин сумел построить свою мегамашину, использовав в качестве ядра хорошо развитый промышленный сектор, хотя тот был гораздо ниже уровня таких стран, как Англия и Соединенные Штаты. Лидеры коммунистов Китая столкнулись с другой ситуацией. У них не было заслуживающего упоминания индустриального ядра. Единственным их капиталом была физическая энергия, чаяния и думы 700 миллионов человек. Они решили, что благодаря полной координации этого человеческого материала они смогут создать эквивалент подлинного накопления капитала, необходимого для такого технического развития, которое в сравнительно короткое время достигло бы уровня Запада. Добиться тотальной координации предполагалось путем совмещения силы, культа личности и внушения, что в противовес свободе и индивидуализму Маркса предусматривалось в качестве основных элементов социалистического общества. Нельзя, однако, забывать, что идеалы преодоления частно-собственнического эгоизма и максимального потребления остались элементами китайской системы. По крайней мере, до сих пор, хотя и в сочетании с тоталитаризмом, национализмом и контролем за мыслью, порочащими тем самым гуманистические взгляды Маркса.